Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Накануне Нового года мы уже традиционно подводим итоги результатов развития медиапространств. И вот сегодня как раз очень хороший повод поговорить о том, как развивалось украинское медиапространство, тем более, что на нем в течение 2011 года происходили, как мне кажется, разительные перемены. Наши гости сегодня главный редактор газеты «День» Лариса Ившина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И телеведущий телевизионного канала ICTV Андрей Куликов. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Ну и вот, собственно, я не знаю, согласитесь ли вы с моими выводами, что за прошедший год пространство маневра для украинских журналистов сужалось, я бы сказал, с необыкновенной скоростью. Или это преувеличение, Лариса?
Я думаю, сужалось, но есть всегда такой выход. Если свободы становятся меньше, нужно идти вверх.
Это куда?
Это в сторону качества.
Отлично, поддерживаю. И поддерживаю тезис насчет сужалось. Ну, правда, не согласен, что с неимоверной скоростью. На самом деле, все это было подготовлено предыдущим развитием. Поэтому скорость могла бы быть и больше.
А вот когда вы говорите, что это было подготовлено предыдущим развитием, как раз предыдущее развитие, по крайней мере, многие наши коллеги, которые тут приходили сюда в студию, в другие студии на протяжении многих лет, утверждали, что на Украине свобода слова обеспечена, что это единственная бывшая Советская Республика, ну, помимо Балтийских стран, где вот все уже хорошо, журналисты могут говорить, что хотят, средства массовой информации являются бизнес-продуктами исключительно. Да? Почему? Как-то нелогично?
Нет, логично. На самом деле, это тот случай, когда свобода выступила против самой свободы. Потому что, конечно же, шанс был колоссальный, но он, поскольку он не был наполнен ни качественным диалогом, ни требованием каких-то структурных изменений и для сообщества журналистского, и для общества. Вообще-то, конечно же, это было, привело к определенной контрреволюции, можно сказать, в информационных технологиях. Хотя вот тут действительно можно согласиться с Андреем, что могло бы быть значительно хуже.
И когда я говорю об истории развития, я же имею в виду, предположим, не столько 2004-2009 год, как 2010. Ты говоришь, что вот в этом году с неимоверной быстротой, я припоминаю прошлый год, все, ну, не то, что все идет из 2010-го, но он подготовил почву для 2011-го.
Но у нас еще есть нерешенные вопросы, ну, более раннего периода. Собственно говоря, в Украине наслоились все нерешенные вопросы всех возможных революций. Национальная несовершенная, буржуазно-демократическая 2004 года, условно говоря, если так можно хотя бы как-то ее сформулировать. Ну, и другие всякие трансформации. Поэтому, конечно же, ощущение, что очень хрупкая конструкция государства под этой тяжестью просто шатается. Причем даже не государство, а прообраза как бы нового государства. Ну, а медиа очень часто вместо того, чтобы хотя бы не мешать каким-то вещам, вносили дополнительный хаос в умы, потому что вот те возможности свободы... Почему я сказала, что они работали против самой свободы? Потому что на самом деле, вот даже с Майдана это очень хорошо было видно, все взоры были обращены именно на политиков. И обслуживанием политиков добровольно занималась огромная часть журналистской тусовки. На самом деле, я считаю, что это была колоссальная ошибка.
А журналистская тусовка, может быть, напротив, считала, Андрей, что она выполняет некое задание по спасению идеалов революции?
Ну, честно говоря, пока это будет журналистская тусовка, до той поры она и будет выполнять задание. Вот, а когда это превратится, как Лариса говорит, в журналистское сообщество, вот тогда будем вести речь о том, что не только задания выполняют, но и сами чего-то хотят и думают. И вспоминая то, как ты, Виталий, цитировал кого-то из гостей, которые говорили, что, мол, журналисты могут сказать все, что хотят.
Это было большое количество гостей.
Да. Так кого-то это ж не значит одного. То они и сейчас могут сказать все, что хотят. Но, во-первых, где они это могут сказать? Один из основных вопросов. Во-вторых, кто готов их услышать после всего, что было сказано и, скажем так, не оправдалось? И так что вопрос не только в том, что можно или нельзя сказать все, что хочешь.
Ну, потом, если мы говорим о влиянии журналистики, это всегда так очень эфемерно, но тем не менее, Я считаю, что сравнивая события в России недавние и в Украине 2004 года, все-таки качество диалога, повестка, как говорят эксперты, да, вот повестка, которую навязывают общественность для того, чтобы обсуждать это, она какого уровня? Что стоит сейчас в России? Да, я тоже считаю, что есть большие там проблемы, потому что стратегия, лидерский потенциал какого-то там организационного ядра, все это очень размыто. И огромная Россия может пойти совершенно за другим сценарием, чем это предполагают участники там вот, круглого стола, так называемого, московского. Но в Украине вот все наши шансы, они были потеряны из-за недостаточной интеллектуальной наполненности, потому что мы не посеяли, можно сказать, еще в достаточном количестве того, что могло бы дать сходы. Оно растет, в общем, даже без усилия журналиста, но
значит,
в разные стороны.
А значит, не все шансы потеряны.
Да, но тем не менее, мало. Для Украины мало. У нас было просто огромное количество и времени, и возможностей, и мало усилий.
Ну, кстати, действительно, наши коллеги в Москве играют достаточно большую роль в подготовке, организации митинга, обсуждении программы. Они являются чуть ли не заменой политиков, да? В украинских условиях и так, Андрей, не было в 2004 году, насколько я помню. Журналисты были,
нет.
Да. Журналисты были скорее, так сказать, записывающими за политиками, чем предлагающими.
Ну, я думаю, что на самом-то деле в этом и есть функция журналистов – записывать и сообщать, а не организовывать
митинги. Ну, функция – это функция, Андрей. На самом деле, вот когда у нас даже сейчас еще до сих пор детские споры о том, что а нужно ли журналисту иметь гражданскую позицию. Я бы спросила, а можно ли утром умываться, зубы чистить, еще что-нибудь такое? Но это санитарная норма.
Насчет этого тоже есть разные взгляды, и особенно насчет того, каким образом выполнять эту санитарную
безусловно,
норму. Чистить порошком, пастой, корой и так далее.
Мне кажется, что украинские журналисты есть другая проблема. Они просто боятся, что если они будут занимать какую-либо гражданскую позицию, у них не будет денег ни на пасту, ни на порошок. И это как-то сдерживает их вообще гигиенические потребности.
Безусловно, но приходят моменты, когда нужно для себя это все-таки решать. И, к сожалению, мы все время уклонялись и занимали сервильную позицию. Очень часто, не мы, в общем говоря, много журналистов. И я все время это видела. Ну вот так, лучше, как я недавно писала, лучше прикалываться все время. Нельзя говорить ни о чем серьезно, потому что это моветон. Ну и вот результат. Собственно говоря, не с кем вести в обществе полноценный диалог, площадок таких, как вот, скажем, ну, мы не будем перечислять все российские медиа, где это все происходило, но там этот диалог на другом уровне шел. И я российских коллег с этим, собственно говоря, поздравляю.
Я не могу поздравить, потому что я не знаю. Я этих площадок для диалога не знаю. Вот я смотрю те российские каналы, которые работают на зарубеж, в том числе на Украину, особенного полета мысли и
нет, Андрей, тут просто украинский вопрос.
Сознательного диалога я там не вижу.
Давайте мы вот скажем о внутрироссийских делах и о российских проблемах, скажем, на экспорт. То, что я смотрю, конечно же, там каждая тварь и по паре, что называется, на том же эхо Москвы и так далее. Ну, этот подход мне понятен.
Да.
Почему так? Но при всем при этом, вот сущностные вещи. О чем они говорили все время? Если бы перечислить это все, да, они, конечно же, давали отпор каким-то крайним тенденциям, и тем не менее это был разговор об устройстве, об идеологии, о направлениях, о идеях и вообще о мире. И там говорить можно о том же дожде, который при всем при том, правда, смешно было недавно видеть, как у них меняется содержательная часть. Вот они говорят там о повестке дня митинга, а потом сразу же реклама, условно говоря, ну, реклама такая, в Новый год на новом Бентли. Это напоминает, знаете, революцию со всеми удобствами, как кто-то сказал. Это, в общем-то, тоже такая еще игра в то, что так все красиво и гламурно. За пределами Москвы, когда, вот я повторяюсь, этот диалог может пойти в другую сторону, но тем не менее он внутри страны идет. На экспорт, касается особенно Украины, вчерашний свежий пример. Я включила ТВЦ и посмотрела ну, такой глуповатый фильм, потому что касался Украины, и я зацепилась, «Глянец», такого известного человека, как Кончаловский в наших пенатах. Так вот, еще для себя они что-то производят, как бы не, ну, стараясь держать марку. В отношении Украины там было сказано довольно много презрительных слов и в адрес Киева, И уж совсем пренебрежительно в адрес Полтавы. И то в этом фильме снимались знаковые персоны, Ефим Шифрин, любимый многими у нас Артем Троицкий. То есть все люди, которые в тусовке московской считаются людьми, которые о своей репутации заботятся. Но как только дело касается украинского вопроса, и здесь нельзя украинским журналистам уклониться. Ни за конформизмом, ни за соглашательством, ни за сервильностью, ни за чем. И затем позиция все равно должна вырабатываться. Она вещь болезненная, конечно, но без нее никак не кажется.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвует главный редактор газеты «День» Лариса Ишина и ведущий телевизионного канала ICTV Андрей Куликов. Мы стараемся подвести итоги украинского медиагода. И вот, кстати, я хотел у вас, Андрей, спросить, как у ведущего одного из вот таких вот трех больших политических шоу на украинских телеканалах. Да, вот само качество дискуссии, да, в этом сезоне, оно же менялось на глазах. Мне так кажется, дело даже не в гостях, а в том, насколько в принципе можно было говорить о столкновении взглядов, столкновении позиций, того, как учитывалась позиция другой стороны, как она влияла вообще на настроение аудитории, на настроение власти, если угодно. Вообще-то, в принципе. Вы заметили, что дискуссия стала не столь, я бы сказал, драматичный и не столь захватывающий, несмотря на очевидно драматичные события в отношениях власти и оппозиции?
Не совсем согласен. Если и становиться на твою точку зрения, если и соглашаться с ней, опять же, это было подготовлено несколькими годами развития, и не только в данном случае 2010 годом, а тем, что и жанр, предположим, не находит в себе резервов для развития. Вот. Кроме того, я насчитываю в Украине не три, а по крайней мере четыре больших политических ток-шоу.
Ну, четыре, да, да. Хорошо. Да, ну, я имею в виду, сейчас, да, четыре, согласен. Да. Да.
Вот. И, по-моему, в каждом из них происходят свои процессы, и можно и там время от времени найти и увидеть дискуссию.
Я тут пишу для себя тезисы.
Тезисы, да.
Первый состоит в том, что были раньше замечены процессы деградации в этих шоу. В этом году они стали с признаками системной деградации.
Это претензия к ведущему или к
участникам? Нет, это претензия к тому, что очень часто ведущие вообще становятся на голову для того, чтобы обеспечить хоть какую-то живость этого всего диалога. Но мне кажется, что вот то, что называется повестка, вот в этих рамках она, конечно же, уже исчерпывается. Страна нуждается в ясной, качественной альтернативе. Она где-то прощупывается, но пока еще, мне кажется, очень слабо.
Говорите конкретно. Как, например, говорит Игорь Лосев в публикации в газете
«День». Нет, ну Игорь Лосев, естественно, имеет свою точку зрения, и мы можем говорить о своей точке зрения. Качественная альтернатива, безусловно, это в том, что вот даже от партии регионов сложно ожидать чего-то сверх того, что она может нам предложить, правда? Но в стране есть потребность в том, чтобы ключевые наши финансовые там компании, или как можно еще сказать, группировки до сих пор, они все-таки наметили для себя какой-то план, ну, смешно сказать, при котором можно было перевернуть страницу прошлых, начала 90-х. И вот когда говорили о том, что будет вертикаль, не будет рейдерства, да, вот весь бизнес говорит, что эта страница не перевернута, значит, не происходит то, что даже в партии регионов ожидалось, что они твердой рукой наведут какой-то порядок. И наш
президент... Они навели порядок для себя.
Нет, вот в том-то ловушка. Недавно наш президент пожаловался на всю страну, и я ему, в принципе, сочувствую. Он сказал, что я стал заложником. И вот он всесильный властелин или он заложник?
Заложник своего всесилия. Это извечный теософский вопрос. Всемогущ ли Бог, если он не может сделать чего-то, чего не может сделать
Бог? Вы хотите растворить этот вопрос, но на самом деле...
Да, я не хочу растворить вопрос. Я хочу услышать... Да, вот именно предметное я хочу услышать. Кроме общих сетований, мы не предложили повестку, нам нужна какая-то альтернатива.
А я, вот, пожалуйста, я могу спокойно привести свою повестку, потому что я много лет этим занимаюсь. Просто, наверное, это будет неловко, если я буду в эфире «Свободы» рассказывать о всех делах газеты «День».
Ваше право. Кстати говоря, тут же вы согласитесь, что есть повестка. Повестку же предлагает, допустим, не ведущие шоу, повестку должны предложить гости. Это не гостиня.
Только, нет, это обоюдный процесс.
Нет, ну, я, знаете, ну, действительно, может быть, особенно те, кто читает и знают нашу страницу или газету, знают, что мы действительно занимались все время качественной альтернативой. Начиная с клубов интеллектуального общения для молодежи, заканчивая тем, что мы проводим летнюю школу журналистики уже 10-й год в следующем году. Честно говоря, я вижу в этом совершенно другой уровень и подхода, и образованности. И мне с ними вообще очень интересно говорить. И я просто вижу, что этих островов в стране недостаточно много. Поэтому, начиная с таких небольших подходов, это реально сделать, если мы будем хотя бы, ну, замечать друг друга. Потому что наши... Ну, я всегда критично относилась к тусовке и тоже считала, что нужно говорить больше о принципах и взглядах, чтобы был шанс как-то преобразовать это в сообщество. А вот поэтому надо замечать это. Мы благодарим многих коллег, которые поддерживают наши фотоконкурсы, потому что, скажем, каждый год они проходят и показывают страну. А страна во многом не собрана, потому что телеканалы, а вообще-то при условиях таких колоссальных информационных возможностей сегодня, не собирают серьезную картину страны. Скажем, последний пример. У меня в Луцке на телеканале одна девушка, ведущая, спросила: «Я знаю, вы недавно были в Николаеве, что там, как там наша страна поживает? Разве это не оценка качества всего сообщества медийного и собственников, и ответственности их социальной, понимания, куда страна должна двигаться?» Деградация информационной сферы только показатель системных многих изменений, то, что с судом, какую инфекцию превращается, и других институтов. Это, в общем-то, тоже повестка. Обсуждать деградацию институтов государственной власти или не обсуждать?
Так идет обсуждение, и что? Где же предложение альтернативы? Как это не идет?
Именно о том, чтобы поставить этот вопрос можно по-разному. Можно говорить о суде просто на Тимошенко, и можно говорить о суде на Луценко, безусловно, и можно, безусловно, сочувствовать им как людям, но это только признаки, опять-таки, очень серьезного процесса. К чему он приведет в результате? Когда действительно это уже, ну, уже не нуждается, может быть, даже нельзя починить.
Не, на самом деле все эти вопросы обсуждаются на самых различных телеканалах, в различных газетах, по-разному, да. На мой взгляд, очень мало обсуждается на радио, и это мой вечный тезис: радио в Украине недоразвито, а поэтому мы очень много теряем как раз в плане организации общественной дискуссии, потому что радио является самым удобным и демократичным местом для общественной дискуссии. Вот. А мы часто не хотим сами замечать. Нам удобно посетовать, нам удобно поговорить о какой-то мифической альтернативе. А если говорят об альтернативе, назовите, пожалуйста, альтернативу. Вот мой, как это, заклик. Призыв.
Но она создается, она не просто называется. Ее нужно сначала создать,
знаете, а потом назвать. Я считаю, что мы усложняем дискуссию. Потому что мы все прекрасно знаем, что такое альтернатива. Альтернатива не... Это же как альтернатива там синему и зеленому, условно говоря. Альтернатива не честному суду, честный суд.
Правильно.
Альтернатива не коррумпированной стране. Коррумпированная страна, некоррумпированная страна. А альтернатива там всесильному президенту и власти, контроль общества над президентами.
Ой,
и властью.
Я-то думал, ты скажешь бессильный президент.
Ну, я вот еще по поводу альтернатив.
Ну, это вот тоже оказалось не альтернативой.
Мировая пресса назвала человека протеста явлением, человеком года, такой собирательный образ. В украинских реалиях, мне кажется, что все-таки этот человек действительно качественной альтернативы. Вот еще один простой пример, который, наверное, не такой вот роскошный, как мне кажется, но все-таки довольно значимый в Украине. У нас есть такое в Черниговской области село Левки. Вот там 40 пенсионеров решили, что они не будут просто вот деградировать на глазах, как это делают многие, и они займутся тем, чтобы высадить не просто парк, а ландшафтный. И они, в общем, обратились ко многим, и мы их поддержали, мы поехали. Этот пример попал даже потом в доклад президенту Януковичу. Но вопрос в другом, что действительно люди с этим справились. Многие не верили, говорили, что они просто там для чего-то и как-то. Ну вот, и внуки начали чаще приезжать, и земля подорожала. Люди не с Днепропетровщины, кстати, купили несколько там домов брошенных, потому что все хотят иметь пристойных соседей, нормальных. Это, наверное, очень хрупкий пример, опять-таки.
Это отличный пример.
Но это качественная альтернатива поведению.
Это не пример системных изменений.
Но это знаковая история.
А это пример системных изменений, вот, когда таких случаев будет все больше и больше, когда мы научимся видеть за ними, а не за активностью в Фейсбуке, настоящую гражданскую деятельность.
Ну вот, это как раз об этом стоит говорить, потому что таких примеров немного, но их они много. Очень нужны для того,
их
чтобы
много,
их обсуждать.
Просто о них не очень знают и не очень хотят о них говорить.
Но я и рассказываю средства... то, что я знаю, а о тех, кто да. много, никто не рассказывает. Вот в чем пример. А
это 10... еще вопрос к медиадеятельности.
10 лет все те же на арене и на некоторых шоу просто признаки абонемента. Почему там эти люди сидят, которым нечего сказать? Какие информационные поводы их туда привели? И в реальной жизни, если мы не видим, опять-таки, героев небольших каких-то дел. В прошлом году мы назвали человеком года Николая Хриенко. Ни одна газета в Украине и ни один канал вообще не сказал, а почему эта газета «День» так сказала? И почему он человек года? Обычно
фамилия
это политики.
Знакомая, но помните.
Да, это очень известный журналист, который больше 100 тысяч километров прошел по маршрутам России, описал дороги украинцев.
Побывал... Русский, украинский север России.
Да, сказать, он описал, вообще да. его в прошлом году даже снимали с маршрутов, но, правда, потом, слава богу, восстановили, потому что у него очень профессиональная работа. И он был на всех знаковых местах для украинцев. Сделал колоссальные фотоархивы. Мы выставляли много раз его работы и так далее. Но это вот мы рядом живем, и, естественно, если бы интересовались больше друг другом, наверное, вы замечали качественные альтернативы. Но предыдущий год, опять-таки, хочу сказать, что это человеком года у нас был реставратор Холмской иконы. 10 лет он над ней работал. Совсем недавно его государство заметило, и были соответствующие отличия. Но тогда это тоже ни для кого не показатель, потому что перед глазами политики, которые бегают с одной фракцией в другую, производят много шума. Это не конкретно кому-то, это просто действительно вот тот качество диалога и заметны ли альтернативы, о чем нужно говорить. Когда-то одна хорошая девушка на канале сказала, знаете, мне собственник сказал 10 фамилий нашей элиты, они у меня закончились, не подскажете ли мне кого-нибудь еще?
Продолжим наш диалог с главным редактором газеты «День» Ларисой Ившиной и ведущим телевизионного канала ICTV Андреем Куликовым сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А сегодня в 19:07 в программе «Время гостей» Виктор Лизунков обсуждает с народным артистом Советского Союза, депутатом Съезда народных депутатов Российской Федерации в 1990-93 годах Олегом Басилашвили о том, эстетическим или политическим был декабрьский протест россиян.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В республике Тува, где накануне произошло мощное землетрясение, фиксируются повторные подземные толчки магнитуды более 4. Сообщается, что жертв и серьезных разрушений нет. Землетрясение ощущалось также в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, Иркутской, Кемеровской и Томской областях. Центр избиркома России сегодня зарегистрировал лидеров КПРФ и ЛДПР Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского кандидатами в президенты страны. В столице КНДР Пхеньяне завершилась трехчасовая церемония похорон лидера страны Ким Чен Ира, находившегося у власти с 1994 года. Мариан Лупу отказался баллотироваться на пост президента Молдавии на повторных выборах, назначенных сегодня парламентом на 15 января. В ходе голосования 16 декабря Лупу, спикер парламента и единственный кандидат на должность главы государства, не набрал необходимых 2/3 голосов депутатов. Президент России Дмитрий Медведев поручил подготовить к 15 февраля законопроекты о выборности губернаторов и об изменениях выборов в Госдуму. В Киргизии сегодня приведено к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Амурбеком Бабановым. В Каире после трехмесячного перерыва сегодня возобновляются судебные слушания по делу бывшего президента Египта Хосни Мубарака. Наблюдатели от Лиги арабских государств сегодня, как ожидается, вновь посетят сирийский город Хомс. Это был краткий выпуск новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня главный редактор газеты «День» Лариса Ившина и ведущий телевизионного канала ICTV Андрей Куликов. Мы обсуждаем итоги украинского медиагода, который у нас перевоплотились, можно сказать, и в итоге российского медиагода тоже. 490-2905 – это телефон для наших радиослушателей в Украине. Это киевский номер, по которому они могут задать свои вопросы. И 8-800-222-12 – это телефон прямого эфира «Радио Свобода» для всех регионов Российской Федерации. Это бесплатный номер, по которому могут задавать вопросы наши радиослушатели в России. Так что задавайте вопросы гостям, а мы продолжим наш диалог. С моего такого комментария, что я, например, вижу альтернативу, школе мы посвятили ей нашу дискуссию, не в подвижниках, а в системе. Вот когда мне говорят о парках, я хотел бы, чтобы государство и общество обеспечили нормальные, так сказать, возможности для паркового развития в стране. Для этого необходимо здоровое государство. Когда мне говорят о Химкинском лесе, необходимы такие меры общественного контроля над властью, которые, в принципе, исключили бы возможность прокладки трасс через заповедные зоны. А группа подвижников, которые пыталась стоять и не отстояла Химкинский лес, она, по большому счету, не может изменить систему в стране без активной общественной поддержки. Даже если бы Химкинский лес сейчас стоял, а не был бы вырублен, это не спасло бы леса и угодья во многих других далеких от Москвы регионах Российской Федерации, где действующая власть с ними совершенно спокойно и беспощадно расправляется.
Виталий,
вот так
да,
же и тут.
Да, вот. Да, но при всем при этом это не означает, что пока у нас не будет такой власти ни сегодня, ни завтра, не нужно замечать какие-то маячки, которые могут показать другую линию поведения в этой обыденной жизни. Но если власть плохая, и все остальные будут спиваться и валяться, наверное, это будет менее радостная картина, чем будут сопротивляться этому хотя бы эстетически, этически, всяческими способами, как только можно. И опять-таки, и читая что-то разумное, бывали тоже тяжелые времена, люди сопротивлялись этому процессу, но за этим не означает, что политики или общественные деятели должны работать над тем, чтобы системно изменилось государство. Наше государство сейчас, конечно же, далеко от всех мечтаний. И начало 90-х, и во времена, наверное, Советского Союза люди очень долго для себя вынашивали идею, какой будет независимая Украина. Но это означает, что да, на многих этапах не справились с теми задачами сложными, которые были выдвинуты перед тем поколением. А сейчас, когда я смотрю вот российский митинг, да, ну это исторический триллер. Когда я слушаю Ксению Собчак, и я же, слава богу, еще отлично помню выступление ее отца в Совете,
на съезде
Союза, да, и вот это вот упущенные шансы целого поколения. Как оно по-другому все раскручивается. А наш президент общается с Виталием Коротичем. Да? Вот это тоже знаки времени. Притом, все-таки это фигуры, которые нужно объяснять, это нужно говорить о том, что значит этот диалог. И, кстати, о чем говорит наш президент?
Президент... Важно, по-моему, еще то, о чем говорит Виталий Коротич.
Нет, ну вот и да. Ну, на самом деле для меня важно, что в этом диалоге президент отчасти, ну вот сказал, «Газпром» превращался за все эти, вот скажем, десятилетия не только в растлителя политики, но и во многом в кузнеца национальных кадров. Потому что каждый, кто имел дело и получил как бы свою пилюлю, потом пережевывает и делает свои выводы. Я, например, вижу это довольно острую реакцию. Я не знаю, чем закончатся эти переговоры. Очень маленький ресурс уже для торговли и для торгов. Но видно, что и Виктор Янукович, и Николай Азаров, в общем, почувствовали на себе братское отношение.
Как вы считаете, Андрей, в принципе, можно ли говорить о том, что альтернативы в медиа связаны с личностями, как вот конкретных журналистов или конкретных фигур?
Да, в большой степени. В большой степени это сознание того, что я вот люблю цитировать это выражение Ельцина. Я, правда, раньше думал, что оно принадлежит Горбачеву, но меня поправили. Когда Ельцина, по-моему, Татарстан вел с ними, с московским правительством переговоры о том, сколько, какие права должны быть у республики
Российской. Да, если вы берите столько суверенитета, сколько сможете, да.
И очень часто, на самом деле, вот такой же принцип применяют или не применяют украинские журналисты. Они берут столько свободы, сколько они могут, хотят себе позволить. Даже не столько, сколько им могут позволить. Ну, кто-то умеет это делать, кто-то нет.
Ну, и потом, опять-таки, свобода, да, но наполнение свободы не менее важно. Начало 2000-х где-то еще были дискуссии, когда наши консультанты из лучших побуждений учили украинских журналистов плюрализму и отстраненности. Выучили, как бы сидят две говорящие головы, между ними ведущий, ты прав и ты прав, ну а вы там, зрители, разбирайтесь сами. В общем, в упрощенном виде это совершенно не та дискуссия, часто. Часто, очень часто, которая должна была быть. И вы помните, наверное, я уже несколько раз это повторяла, прежде чем создать BBC, нужно создать Британию. Ну вот, можно спорить с этим, это не лозунг какого-то ярого государственника, это просто для того, чтобы понимать, если мы уклоняемся от самых основных сущностных дискуссий, то эти дискуссии ведутся без нас.
Или не ведутся вообще,
или
может
ведутся
быть.
Вообще, и это все превращается, если, скажем, трансформация сообщества российской журналистики идет от Болотной площади, условно, к площади, к проспекту Сахарова, ну, тоже, опять-таки, чисто образ, без ничего, то у нас от Майдана, вот, ну, если не к Козьему болоту, то к болоту такие, как между, с которым нужно по-настоящему работать. Но тактика поведения на болоте другая, чем в любой другой среде. И нужны контакты между вот этими островами здравого смысла, которые везде в обществе есть, но они не собраны в одну матрицу.
Давайте послушаем звонок.
Меня, да?
Да.
Да, Валентин Коростин. Все-таки я хочу сказать по пению такому, что раньше Москва учила Украину, как жить. Сейчас полностью, на 100% Украина учит Москву и всю Россию. Поэтому нас ненавидят. Спасибо.
Ну вот. Такое, это вот такое мнение, хотя вот у меня нету такой уверенности.
Ну, знаете, наши, мои московские друзья тоже говорят, что вот далеко нам еще до Майдана. И, наверное, они понимают под этим определенную вот такую надежду на системные перемены и стойкость. Действительно, это было зрелище захватывающее. Месяц стояния на морозе, в результате которого должна была бы произойти. Опять-таки, только предыдущая, ну, работа вот, привела к тупику лицемерия, когда этот золотой дождь вылился совершенно на неподготовленные к этой работе головы и обернулся массовой какой-то депрессией и разочарованием. Но это нужно пережить. И если я в чем-то и согласна с вот, автором этого вопроса, то вот планка, которая была поставлена, она стояла очень высоко. И я не знаю, сейчас вот в России, ну, по крайней мере, не видно стратегии. Вот, да, выборы, новые выборы, не пустим Путина, а кого пустим и с чем?
Разве когда в Украине была акция «Украина без Кучмы», там была видна стратегия? Там, ну, была акция, да, без Кучмы, да?
Нет,
вот,
это был
вот как здесь, ну, а это, может быть, тоже первые шаги?
Ну, еще, во-первых, Украина без Кучмы означала отказ от определенного типа поведения в политике.
Ну, и тут то же самое,
да, но,
от фальсификации выборов, от типа поведения,
да,
в политике.
Да, но на ком это будет сосредоточено, если, скажем, многие говорят о феномене блогера Навального, и в Украине тоже обсуждают это, но на самом деле... Если Россия национальная и национальный вопрос, то, конечно, это такой фитиль.
Блогер Навальный всего лишь блогер. А когда была акция «Украина без Кучмы», то премьер-министр Ющенко еще был премьер-министром, а не лидером оппозиции, насколько
я
помню. Ну,
в том-то и лицемерие ситуации, что как бы видим одно, подразумеваем другое.
Нет, просто мы сравниваем разные процессы.
Ну, мы сравниваем, наверное, действительно разноскоростные,
да,
вещи.
Да, да.
Он уже все равно считался лидером на будущие выборы.
Лариса, но он, насколько Ющенко... я помню, тогда назвал участников акции «Украина без Кучмы» фашистами.
Это ему не мешало совершенно, наоборот, даже помогало в его понимании пути, как мне кажется. Ну. Он же не ждал Майдана. Это совершенно другая природа явления.
Ну вот, в том-то и дело. Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Юрий Кирилл из города Одинцово, Московской области. Вот у меня всегда складывается впечатление, что люди более образованные как бы навязывает свое мнение, свое действие, так сказать, общественному обществу. В все общество поворачивается к этим, мы согласны, делаем что как, ну, грубо говоря, что хотите, потом проходит определенное время, а результат еще хуже. И поэтому, сколько не вдалбливать, это сказать, с помощью человека же то разумное существо, сколько по телевидению, по радио, что так нужно выйти туда-сюда, проголосовать. Ну а потом же придут-то. Благое намерение всегда путь куда ведет, вы сами представляете.
Да.
А потом есть еще второе выражение, так сказать. Не дай вам, вам жить во время перемен. Поэтому все это делает до тех пор, пока сознание людей не определится, что нужно действовать немножко по-другому, ни вот этими лозунгами ничего не пройдет. Самой журналистике нужно немножко поменяться. Надо начинать с мелких дел. Не с города Москвы, а, например,
с города Одинцова, Ярцево,
Смоленской области. С мелких сказать, вот, ребята, я пришел, давайте я буду вам руководить, я вам налажу вашу жизнь, вы посмотрите на меня. А у нас почему-то все сразу медали одевают и лезут президенты, премьер-министра. Вот насчет Прохорова. Самый грязный город в России – это Норильск. Норильск-комбинат. Деньги взял большие. Но если ты взял деньги, ты немножко потрофи людям. Сделай нормально им жизнь там. Нет, он приезжает, говорит, я хочу быть премьер-министром. А я, например, Юрий Кириллович, который 50 лет в строительстве, хочу быть императором Эфиопии. Понимаете?
А там уже ликвидировали монархию, Юрий политиков.
Кириллович. Вот мой такой сказ.
Пожалуйста, Андрей.
Так, а что, пожалуйста? Ну, я могу только заметить, что сама жизнь – это все время изменение, поэтому не жить без изменений невозможно. И когда говорят, не дай бог жить в пору перемен, я думаю, это неправильно, это те, кто не хочет изменяться. А вообще, я, да, не очень много знаю о России.
Ну, тут речь шла не совсем о России, то есть о процессе, да?
О процессе, да, конечно. Более образованные люди навязывают свое мнение, потому что они лучше умеют это делать, за редкостным исключением. И это нормально. То есть мой призыв тем, кто менее образован, образовываться для того, чтобы уметь противостоять более образованным.
Тут ведь очень важно понять другое, до какой степени вообще слушатель прав, когда говорит, что общество должно само дозреть до понимания перемен.
Ну, и это тоже правильно, потому что на самом деле, если не готов контекст, вот много ситуаций было, когда наше общество, развращенное какими-то процессами, может быть, в массе своей и не проголосовало бы ни за какую умную альтернативу. Потому что политики в эти годы снижали планку. И народ ну, в определенных условиях, знаете, как когда у человека альтернатива купить там умную газету или бутылку молока, то это не та альтернатива, от которой мы можем требовать от него самоотречения, образованности, чтобы он разбирался. Это просто ужасно. И на самом деле вот эта вся логика еще длится от Иосифа Виссарионовича, потому что когда в свое время философ Зиновьев назвал его истинно народным вождем, он имел в виду, что он ставит на худшее человеке определенным образом. И это ему обеспечило очень длительное правление. А все, кто пытается этот будильник завести в другую сторону или рубильник повернуть, они очень часто обречены, если общество не готово, если оно действительно в патерналистском таком ожидании чуда, гречки, которое, как пишут остряки, глючит и так далее. Все это без журналистики обойтись не может. Кто-то должен разобрать эти завалы, которые и исторически накопились там, с 20-го съезда, не случайно снова начали повылазили памятники. Это же не сделанная работа, фонит. А вторая история, это новейшая уже. Но сейчас мы увидим по мажоритарке, какие у нас полезут персонажи в округа за депутатской неприкосновенностью. Это тоже все к журналистике.
Так это же хорошо, что мы увидим.
Нет,
по мажоритарке.
Это плохо.
Нет, потому что по спискам мы не увидим вообще.
Нет, это плохо, потому что опять-таки гречка, опять-таки нищета, опять-таки журналисты будут молчать и объяснять это тем, что они не могут чего-то, не знают, не хотят,
ну,
и
вот
так далее.
Ну вот вы прям так за всех журналистов расписываете. подписываетесь? Будут молчать? Не будут молчать.
У меня есть достаточно, к сожалению, опыта, и я не хочу за всех журналистов, наоборот. Я считаю, что некоторые журналисты за последние годы уже совершенно по-другому говорят, и наметились у нас прообразы определенного сообщества. К нему, наверное, еще идти и идти, но, тем не менее, вот если говорить о медиагоде, я написала там небольшую колонку о водоразделе, о демаркационных линиях. Да, это определенная позиция. Я считаю так, что у нас есть достаточно тестовых тем, по которым журналистика обязана высказываться и иметь свою точку зрения. В том числе это суды, это дело Гангадзе, которое превратилось в дело Кучмы, которое стало позором судебной системы и позором журналистики. А это нельзя не отметить в течение этого медийного года. Но также есть новые повестки, когда журналисты исследуют такие темы, которые действительно и тактически острые, и опасные. Я имею в виду и Сергея Олещенко, и Мустафу Наюма. И считаю, что когда Виталий Портников проявил...
Константина Усова,
и когда Виталий Портников придумал награждать, это так же важно, как в том числе наши награды имени Джеймса Мейса за гражданскую позицию, историческую память. Это все выращивает.
Что Виталий Портников придумал награждать?
Это не я придумал, это политклуб, который мы проводим сейчас в Киеве и других регионах, он... вручает награду наиболее, резонансному.
А политклуб кто придумал?
Политклуб тоже придумала общественность,
Хорошо, ваша скромность.
За что резонансное?
За резонансное в обществе, это понятно что, да. То есть мы просто вопрашиваем людей, да? Кто из журналистов написал наиболее резонансные в общественном смысле материалы?
Отлично, вот теперь понятно.
Да. Звонок у нас есть. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день. Это из Львова.
Да, говорите.
У меня вопрос. Вот мы по-русски говорим хорошо, но почему мы говорим только о России? Вот, скажем, вот наше шоу вообще уже превратилось в обсуждение российских вопросов. Что, разве в мире больше нет стран, которые гораздо цивилизованнее и вообще опыт которых более ценный, чем российский? Почему постоянно Россия?
Да, есть такое стихотворение, да, говори о чем захочешь, лишь бы только о России.
Мне кажется, мы на самом деле говорим об Украине, когда говорим о России.
России, да.
У нас недавно на сайте был опрос, под влиянием каких факторов, опять-таки, качественные изменения в Украине могут произойти. Внутренняя ситуация вырастет под давлением Запада или под влиянием очередной перестройки или революции в России. И интересно, что это была такая пропорциональная картина, практически по 30% всего. Но я просто думаю, что вот эти процессы, которые сейчас так как-то верхушечно пока идут в России, они фонят. И мы, конечно, определенным образом всегда бываем впереди, но потом что-то обязательно проигрываем, оказываемся в хвосте, и с этого хвоста тоже иногда можно сказать, что мы настолько проиграли, что можем быть опять впереди.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите.
Алло.
Да, представьте только.
Здравствуйте, меня зовут Олег, я с Щелково, Подмосковье.
Здравствуйте.
Вот звонил вам слушатель с Одинцова и сказал, что вот так называемые образованные люди навязывают свое мнение и вроде чуть ли не требуют, что мы за вас подумаем, а вы делаете, как мы вам скажем. Вот он правильно сказал, что люди могут сейчас вновь обжечься на тех же процессах, которые происходили в конце 80-х, начале 90-х, когда людей увлекли вот этой вот зазывалкой демократической, да? А потом и в 90-х годах хлебали, расхлебаться не могли. И вот сейчас вновь те же лица, допустим, Немцов, тот же Рыжков, нам говорят, что вот коррумпированная власть воров и, так сказать, жуликов, давайте менять ее, и мы вот, пожалуйста, вам сейчас устроим рай Божий. Когда вы видели...
Рай не предлагают, они говорят просто, так сказать, жуликах и ворах.
Нет. Знаете, правда, одно правда, а другое демагогия. Вот когда вывесили его разговоры в Life News, и там из контекста явствовало, что там один сплошной цинизм, там только борьба за власть. мы хотим быть президентами, а все остальные хомячки, пингвинчики пускай ждут. А разве... мы опять устроим либеральный ремень.
Я, конечно, не поклонник чтения чужих телефонных разговоров, но это когда вы говорите, понятно, что вы их не читали, что там, понимаете, в контексте вы сделали вывод, это же тоже странно. То есть вы не можете процитировать ни одной фразы, которая подтверждала бы ваше умозаключение. И тогда вы говорите
о
контексте.
Я могу привести вам факты даже.
О.
Если вы хотите.
Это хотим, давайте факты, да, давайте факты, цитата Немцова.
Хорошо.
Где он хочет
цитату
быть...
Цитату я не буду говорить. Вы говорили, что наши, так называемые, да, обратились с иском, что на какие деньги был организован этот митинг на проспекте, так?
Ну, да.
И сказали, что это происходило, добровольные пожертвования были и так далее.
Ну.
А Немцов задолго до этого митинга, ему звонит Пархоменко и говорит, что я буду решать, с какой фирмой заключать договор, какая будет цена, какие там плазменные экраны и все.
И что?
Деньги явствуют из этого у Немцова. Понимаете?
Нет, не явствуют, потому что они вот...
Явствуют, и очень ясно.
Но в любом случае, давайте мы обратим внимание на то, как внимательно люди следят за тем, что, кто говорит и как.
Людей хотят вновь обмануть, понимаете?
Не давайте. Не давайте.
А может быть, людям хотят вновь сказать правду? А? Такое вы допускаете?
Правду не допускаю.
Понятно.
Если бы я не слышал этих разговоров, я, может быть, и наивно допускал. А я услышал, я 6 часов прослушал эти разговоры.
Вот это важно.
Я хотел бы уточнить, что движение «Наше», которое, как известно, вообще...
Совсем не «Наше».
Совсем не «Наше», но оно обратилось с иском в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить то, как финансировался второй митинг. Не митинг на проспекте Сахарова.
Генеральную прокуратуру России.
России, да. А митинг на проспекте Сахарова. Потому что деньги на митинг на проспекте Сахарова собирались путем общенародной подписки через Яндекс.Деньги. А их кассиром была Ольга Романова, да, известная российская женщина.
Да.
И они утверждали, что таким образом легально собрать деньги невозможно. И я понимаю логику нашу.
Конечно, конечно. Если
Они по-другому деньги собирают.
Но поэтому это очень важный случай. И на самом деле вот эти практика возрождает доверие. Не дай бог оно будет утеряно, так как это было утеряно после украинского Майдана. Хотелось бы предостеречь многое, что видно у нас из киевского опыта, но в то же время я считаю, что если удастся, а власть, ну, пока не видно, потому что недавнее заявление премьера Путина как-то незаметно, что то, что о нем говорил другой политик, участник процесса Кудрин, что он способен прислушиваться. Но если бы даже произошло это давление, думаю, что власть использует это для легитимизации процесса президентских выборов. Это вчера уже было заметно по многим таким признакам, что да, вот хорошо, у нас демократия, у нас мы идем, мы слушаем, отлично, все замечательно. Так что тут тоже умелые игроки с другой стороны.
Но вы же тоже знаете по опыту 2004 года, что кажется, что ты процесс контролируешь, а потом он выходит из-под контроля.
Ну да, поэтому я и говорю, что на повестка, которая крутится в России, очень часто люди говорят, нам нужно тоже национальное государство. Ну, мне кажется, что это очень опасно.
Вы хотели что-то добавить?
Конечно. Более того, мы знаем, что когда кажется, что все вышло из-под контроля, оно на самом деле пребывает под контролем.
Ну, видите, значит, тогда получается, что вообще это безальтернативная ситуация.
Нет, это очень альтернативная ситуация, и потому нужна активность. Вот те примеры, что Лариса приводила, они вроде маленькие, да, иконы человека отреставрировал. Но этот человек инициативу свою проявил, он знает, наверное, что лучше его никто это не сделает, и он это делает. У кого-то есть другое приложение усилий, тоже те же журналисты в своей сфере. Кто-то организует это сообщество, как это, собственников многоквартирного дома, кто-то против разрушения исторического облика Киева и так далее, и так далее. И вот поэтому я думаю, что не должно общество ждать, пока государство позаботится, а общество, оно снизу формируется и в конце концов оказывает влияние на государство.
Если будет множество таких примеров, о которых мы будем сообщать, что и есть тоже части работы журналиста, скажем, в городе Николаеве, все мои, которые...
Николаеве областном.
Областном городе, есть памятник Черноволу. Никто об этом, собственно говоря, не знал, потому что всех образ Николаева там еще с советских времен там перекошенный. Только с... Тем не менее, за этим тоже какой-то штрих.
У всех. Это хотя бы у многих, не у всех.
Но я говорю для понятности. А вы можете детализировать.
Нет, ну как это вот у всех? Все то.
Хорошо, я бы сейчас вас спросила обоих. Вы журналисты очень заметные в стране,
знаете, вы не знали.
Правда?
А вот я знал. Но а это я потому, что у меня есть много знакомых в Николаеве, и этот город мне дорог.
Я и другие примеры такие приводила, но они говорят о том, что мы должны страну свою понять, мы должны ее объяснить. Украина инкогнита для многих жителей, потому что если Россия, скажем, условно модернизирует свой капитализм, то мы должны воссоздать свое государство. Оно у нас, просто говоря, в головах людей еще не сложилось.
И поэтому у меня вопрос, правильно ли там частичка ВОЗ?
Ну, воссоздать...
Так, или создать
все-таки? Ну, можно воссоздать, можно создать. Я считаю, что воссоздать в том числе и по чертежам людей, которые видели это государство. А вот, кстати, у нас в номере на Новый год будет, на мой взгляд, очень показательная статья Юрия Шевелева, написанная в Бостоне в 1954 году. Это один из мыслителей, который очень глубоко и далеко смотрел украинскую ситуацию. Он говорил, нам нужен постоянный интеллектуальный наступ, постоянное интеллектуальное давление. И только это, Украина как интеллектуальный проект, а потом воссоздать из чертежей это государство. Конечно, не под силу, это же не мечтание просто так, но иметь какой-то план преобразования нужно было для этого. Вот он говорил, что одна из угроз – это украинская кочубеевщина. Давайте объясним, что это заявление, по крайней мере.
Не успеем, потому что мы уже пришли к концу.
Нет, я не призываю это вот делать радио «Свобода», я просто призываю украинских журналистов услышать Шевелева и... Лучше будет знать Надю Шевелеву, но в любом случае услышать Юрия Шевелева и объяснить, что такое кочубеевщина и все ее угрозы.
Поблагодарим главного редактора газеты «День» Ларису Ившина и телеведущего Андрея Куликова за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, что были с нами, с наступающими
вас
праздниками.
Спасибо, что пригласили.
Провел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. «Алфавит инакомыслия» сразу после новостей. Это «Бульдозерная выставка», часть вторая, «Эхо события». Ведут эту программу Андрей Гаврилов и Иван Толстой.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Яблоко борется за голоса. Суды тоже.
Комментарии экспертов.
Старые и новые лидеры оппозиции в поисках настоящих буйных.
Право автора.
Их вырастил Сталин. Анатолий Стрельный, а не вполне коммунистической партии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.